Друзья, время для библейского часа. Прежде чем мы обратимся к Евангелию Матфея, 25 главе, мы сегодня рассмотрим последнюю притчу, говорящую о событиях последнего времени. Позвольте немного коснуться нашей утренней проповеди, потому что в связи с этим возник один вопрос, который есть необходимость уточнить вместе с вами. Речь шла и прошлое воскресенье, и в это воскресенье утром о проповедниках, которых Господь посылает. И вопрос, безусловно, остался неотвеченным, мы его затронули, но не коснулись. Все-таки, хотя бы в общих чертах, как можно определить, проповедник призван Богом или нет? Вопрос серьезный, вы понимаете. То есть тот проповедник, которого Господь призывает, он понимает, что Бог его призывает. С другой стороны, он понимает, что своего он не может говорить. Ведь его же Бог призывает. А если Бог его призывает, то он обязан говорить то, что только ему Бог влагает в уста. Это был главный принцип проповеди всех пророков Ветхого Завета. Главный принцип. Когда Господь ему говорит, иди скажи, он идет и говорит. Но интересная деталь. Проповедники к пророчеству не готовились. Как сегодня проповедники к проповеди готовятся. У них свой подход был. Их пророчество могло одно от другого отделяться по времени, возможно, в несколько месяцев, может быть, даже лет. Но если он сказал это слово, то он сказал, он передавал его так, как оно должно быть. Но возвращаясь к вопросу, как все-таки, есть ли какие-то общие критерии, по которым можно определить, Бог послал этого проповедника или нет. Позвольте предложить две мысли, которые, на мой взгляд, помогут все-таки коснуться и хоть немного пролить свет на то, как можно определить, Бог послал проповедника или нет. Два фактора. Прежде всего, это фактор того, что понимание того, что Бог призвал. Фактор указывает на то, что действительно Бог призвал его. Каким образом это может проявляться? Это касается и служителей церкви, и пасторов церкви, и проповедников церкви. Если Бог призывает его, то Божий посланник понимает, что ему надо говорить. Это первый критерий. Что ему надо говорить? Божье говорить. Смотрите, что говорит Писание. Как будут особый успех, какие люди будут в последнее время иметь? Те, которые будут говорить то, что нравится людям. А люди будут таких учителей избирать. Так написано. Люди будут избирать себе учителей, которые льстят их слуху. Но это лживые учителя, не так ли? Это один из критериев, очень важный, что Божье Слово, оно само по себе живо и действенно. Оно Божье. И мы понимаем, что оно не человеческое. То есть явно видно, можно даже в общих чертах видеть, человек пытается, простите за выражение, играть на публику, зарабатывать себе очки, чтобы его назвали потом известным проповедником. Или он возвещает Слово Божье. Это простая, первый принцип, по которому можно определить, перед кем он ходит, перед кем. Если он ходит перед Богом, то он перед Богом и проповедует. Он не призван ублажать слух людей, если Бог его призвал. Он призван Божье Слово сообщать. Второй принцип, по которому можно, на мой взгляд, определить действительно того, кого Господь послал. Это очень тяжелый вопрос, с которым все христианство сегодня соприкасается. Я его назову коротко. Это принципы толкования Писания. Первый критерий – это если Бог его призвал, то он не перед людьми проповедует. Он понимает, что Бог его призвал, и он должен, первое, понимать, что Господь ему сказал, на что указал ему. И ничего своего он не может туда вложить. Но сегодня отличие проповедников новозаветних от пророков Ветхого Завета в том, что у пророков Ветхого Завета не было написанной книги Библии. Не было. У них было одно, сказал Господь, иди говори. Он идет и говорит. Сегодня для нас, Павел, помните, Петр пишет интересные слова, мы имеем вернейшее пророческое слово, оно уже записано. И дальше, что он говорит, вы хорошо делаете, что, обращаясь к Нему, обращайтесь к Нему, как к светильнику, который сияет в темном месте. И этот светильник мне и вам нужен до того времени, когда придет солнце. Христос – солнце правды. Пока у нас светильник, который освещает нам ровно столько, сколько мы можем увидеть. Но когда придет солнце, вот тогда нужды в этом светильнике не будет. Не потому, что он плохой, будьте внимательны. Просто потому, что солнце придет. Взойдет солнце правды для вас, благоговеющий пред именем моим. Мне многократно в своей жизни приходилось поднимать вопрос среди служителей, среди преподавателей, учебных заведений христианских. Серьезный вопрос – принципы толкования Писания. Почему? Потому что для себя лично, как проповедник, я вижу главную проблему в современном христианстве именно в этом. На земле сегодня сотни и сотни различных христианских ответвлений. Деноминации, конфессии, взгляды и так далее. Удивительно то, что все они основываются на Писании. И вот как, надо говорят, бедному крестьянину разобраться? Друзья, важная деталь, Андрей проповедовал о том, что вот эта маленькая закваска, которая идет, она идет от кого? От тех, кто говорит. Вот почему важно понимать, если он Божье говорит, простите за выражение, это тоже своеобразная закваска. Потому что попадает слово, и оно работает. Но если лживое слово звучит, это тоже закваска. Оно-то работает. Слово имеет силу, слово имеет информацию. Но трудность, друзья, вот в чем заключается, именно в принципе толкования Писания, в том, что сегодня я эту вот проблему, которую хочу сейчас осветить коротко, я с ней каждый раз, я открыто говорю, каждый раз соприкасаюсь, когда готовлю очередную проповедь. Каждый раз передо мной эта проблема. У меня есть свое понимание по этому вопросу, по этой доктрине, по этой... У меня есть понимание. Ну, не первый год верующий. И вот интересно, когда открываешь Библию и готовишь проповедь, знаете, как тяжело соприкасаешься с этой проблемой. Ты о чем будешь проповедовать? То, как ты понимаешь, или то, как написано? Это не все. Когда начинаешь изучать текст Писания, Бог дал такую, я благодарен Ему, возможность изучать языки. Языки библейские, еврейские, греческие. Удивительная, друзья, деталь. Может быть, трудно это сразу будет понять, я не буду вдаваться во многие детали. Интересно, когда смотришь на какую-то грамматическую форму, то, как правило, у исследователя Библии всегда есть возможность маневрировать. И это правда. Это правда, это нужно. Просто если будет кого-то желание, пожалуйста, я рад буду немножко показать вот эти вот нюансы, когда вот грамматика текста позволяет вам либо вот так говорить, либо вот так говорить. Это самый сложный вопрос для всех проповедников. Как ты будешь говорить? И как вы думаете, как надо говорить? Когда ты понимаешь, что можно и вот так сказать, можно и вот так сказать. И вот здесь вопрос серьезный, что если ты понимаешь, что тебе нельзя вот так говорить, потому что тебя неправильно поймут. А вот для того, чтобы тебя с работы не выгнали, не дали, чтобы не запретили тебе проповедовать, ну и так далее, много же причин есть, правда? Надо вот так сказать. Вот эта проблема всегда стоит перед проповедниками. Друзья, вот эта вся и трудность, на которую, на мой взгляд, Писание-то и указывает, чтобы показать еще раз, кто те, кого Господь послал. Если Господь послал, люди знают, что их Господь послал. И они знают еще одно, что если они к Божьему добавят свое, то это Божьим нельзя называть. Это винегретом будет называться. Это кашей будет называться. Синтезом каким-то будет называться. Но это не будет Божьим называться. Божье не нуждается в человеческой корректировке. Это правда. Итак, если Бог призывает проповедника, он понимает, что Господь его призвал. И он понимает, что он должен говорить. Поэтому Петр в простых словах это говорит. Говорит ли кто, 1 Петра 4,10, говорит ли кто, говори, как слово Божие. Слово говори, значение его проповедуй. То есть проповедует ли кто? Проповедуй, как Божьи слова. И безусловно, вот в связи с трактовкой, вернее, с принципом толкования Писания, очень близко стоит еще одна важная, очень важная мысль. Очень важная. когда идет изложение Писания, а в утренней проповеди мы слышали эту мысль, что Бог призывает людей для того, чтобы они передавали Слово. Помните, читали из книги Неемии? Читали Слово Божье внятно, первое. Второе, что они делали? Присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное. Когда понимали, что это Божье Слово, и понимали, что ты не можешь туда своего вкладывать, они понимали, что нужно объяснить. И когда было объяснено, люди понимали это. Друзья, как можно определить, вот, насколько толкование правильное или неправильное? Очень интересно, друзья. Мы даже сегодня между собранием имели очень удивительную встречу. Один из братьев, с которым мы общались, говорит: я встретился с одним человеком верующим. Но он посещает другую церковь. И мы разговаривали с ним, и вот интересно, он спрашивает: а ты вот этого читал, ты вот этого читал, ты вот этого читал? Ну, понятное дело, что не идет речь о преступниках, правда? Идет речь об людях, которые оставили след в христианстве. Брат говорит: ну, я читал просто потому, что я читал. Но интересно, говорит, я рассуждаю вот о чем. Я встретился с верующим человеком. Но почему у этого человека возникает вопрос: ты этого читал, а этого читал? Почему у верующего человека не возникает вопрос: а какую книгу Библии ты сейчас читаешь? А какой мысль тебе запалась, когда ты читал Священное Писание? Вы понимаете, отклонение какое? Вроде бы все нормально, мы в рамках христианства. Мы забор очертили, и внутри этого забора мы ходим, как на привязи. Если ты вот этого читал, хороший, не читал, нехороший. Ну, при чем здесь люди? Да, много есть книг, замечательных написано, правда, друзья? Некоторые очень полезно читать, но всегда следует понимать, любые книги следует читать по принципу «прими к сведению». Это не правило для твоей жизни. Ты не можешь жить по тому, как в этой книге написано, или в этой, или в этой. Не можешь. Слышите, друзья, вы не можете жить так. Почему? Потому что это мнение человека. Я смею сказать, когда приходилось знакомиться с историей христианства, со многими ведущими теологами, которые оставили след, повлияли на христианское богословие. Я понимаю, может, кто-то сочтет это за какую-то нездравую критику, но мне очень тяжело понять их мышление. Почему? Просто потому, что это просто вольнодумие. Просто вольнодумие. Человек просто заявляет: это вот так. Просто на ровном месте, и все. Это вот так. Но смотрите, до этого в христианстве сформировал, знаете, какой интересный подход? Приучили людей почитать людей. Первое, что сделали, подняли людей, а потом говорят: ты на его авторитет обрати внимание. Иногда шутят и говорят: ты меня не уважаешь, ты погоны мои уважай. Это из этой же оперы, друзья, из этой же оперы. Раз он достиг статуса учителя церкви, отца церкви, старца, ты должен считаться с ним. Друзья, но критерием истины не могут быть погоны человека. Не может быть его глубокое понимание. Критерием истины может быть только Священное Писание. Как Бог через Исаию сказал так: идите к вашим звездочетам, колдунам, астрологам, идите. Они не говорят, они дают вам смысл. Зачем вы туда идете? Я смысл передаю. Зачем? Если вот эти толкователи, пророки, интересный критерий был в Ветхом Завете, какой? Если они не говорят, как вот это слово, так написано, нет никакого смысла. Все, друзья, простой принцип, правда? Поэтому вот проповедника, которого Господь призывает, можно видеть по его проповедям. На что он делает больше ударения? Или ему хочется ошарашить сегодня объемом информации, благо доступ к интернету у многих есть, начитался там, а потом давай все это сюда вот выноси. Это просто явно видно, что или человек действительно позволил слову пройти через него, и потому он говорит как пережитое. Или он просто вас, ну, ошеломляет информацией, он знаком и это, и там, и там, и так далее, и так далее. Мы стараемся с проповедниками, говорим: братья, дорогие, проповедуйте слово. Старайтесь меньше приводить таких красочных примеров, чтобы там не отвлекать внимание от Христа. Потому что, когда приводится земной пример, как правило, мы тяготеем к тому, чтобы приукрасить, правда? Ну, так интереснее смотрится, правда же, да? Не надо, старайтесь меньше приводить примеров. Вот для вас достаточно вот этой информации. Вы думаете, что сегодня нет у нас возможности, как у проповедников, просто ошеломлять различными теологическими концепциями, взглядами, которые существуют в христианстве? Есть, поверьте, не хочется этого делать, потому что считаю это неправильным. Я знаю одно, что моя духовная жизнь, жизнь церкви, в которой мы вместе трудимся, полностью зависит от Слова и от Господа. Поэтому ни от Слова, ни от Господа не имею права отходить. Нравится это людям или не нравится? Это дело людей. Но если человек призван Богом, он понимает, что он не перед людьми ходит. Он ходит перед Богом. И он не выслуживается перед людьми. Друзья, немного коснулись, это очень важная мысль, я знаю, что ее можно и развить. Пожалуйста, друзья, рассуждайте об этом, но это действительно, друзья, так. Действительно так, что мы мысль еще утром прозвучала, что то, что много сегодня проповедников, которые Господь не посылал. И для многих людей, которые считают себя христианами или верующими, и когда они видят неправильный подход, как они думают, неправильно здесь проповедуют, неправильно здесь проповедуют, у них возникает вопрос, знаете, что лучше вообще с вами не связываться, ни в какую церковь не ходить. Но если человек один, второй, третий, пятый, десятый неправильно говорит, скажите, пожалуйста, ну что, истины нет вообще на земле? Это абсурд просто, вы понимаете, да? Ну, один неправ, другой неправ. Неужели от этого Бог стал неправым? Нет. Верующие Божьи дети понимают, как сказал Павел, сегодня эта фраза звучала, «Я знаю, что под шествием моем войдут к вам лютые волки, и из вашей среды восстанут недобрые люди». Вот это та обстановка, та атмосфера, в которой всегда будет Церковь Христова развиваться. Итак, друзья, молитесь о том, чтобы и в нашей церкви, мы не идеальная церковь, мы ни перед кем, и учим так церковь, не превозносимся, не говорим, что мы правильны. Вот то, что мы, как проповедники, как братья, потому что церковь доверила это служение, делаем, мы понимаем ответственность перед Богом, что мы не можем учить иному. Если будем учить иному, друзья, не место нам здесь. Трепеща перед Богом, понимая, что это Его церковь, это не моя церковь, это не ваша церковь, это Божья церковь. И Бог поставил наблюдать за порядком. Этот порядок не пресвитер вырабатывает в церкви. Этот порядок вот здесь заложенный. Того, кого Господь призывает, он знает этот порядок. И если он пред Богом служит, он к этому порядку приводит людей. Друзья, молитесь о том, чтобы в дальнейшем церковь наша, братья наши, проповедники действительно трепетали перед Богом. Мы перед проповедниками поставили вопрос. В этом нет ничего нового, это библейский принцип. Когда собрали проповедников в начале нашего совместного служения, мы им сказали, братья, пожалуйста, придите домой и помолитесь Господу. Если вас Господь действительно призвал, Он даст вам свидетельство. Он Господь. У Него путей много, как подтвердить, что Он вас призывает проповедникам. Мне, как служителю церкви, не надо об этом говорить. Церкви об этом не надо говорить. Потому что ни церковь призывает на проповедь, так? И ни пресвитер не призывает на проповедь. Мы не можем подменить Бога, обратите внимание. Не может пресвитер призвать на служение. Это важно, ведь это библейская истина. И мы сказали, братья, помолитесь Богу. Если вас Бог призвал, то приходите, мы дальше с вами будем иметь следующие встречи. Все. Когда на следующий раз встретились братья, мы говорим, братья, мы не спрашиваем, что вам Бог сказал. Если вы не знаете, как Господь вами руководит, то вам вообще не надо проповедовать. А кем вы руководитесь, когда вы проповедуете, не знаем. Если вы не знаете, как Господь с вами работает, понимаете серьезность вопроса? Но если вы, братья, вы пришли на эту встречу, давайте будем двигаться дальше, давайте будем учиться. Почему? Так написано. Научи, что были способны других научить. Это явилось основанием для того, чтобы в нашей церкви появилась церковная библейская школа. То, что мы можем делать для наших проповедников, мы это делаем. И будем делать. Почему? Это библейский принцип. Молитесь, друзья, дальше о проповедях в нашей церкви, чтобы Бог действительно работал, чтобы менял, во-первых, самих проповедников. Если проповедники будут изменяться под воздействием слова, когда они готовят проповедь, поверьте, это будет ощутимо сразу на людей. Это своего рода будет закваска, опять-таки, но в позитивном плане. Когда слово будет звучать, оно будет попадать в сознание людей, оно будет работать. А Слово Божье, оно живо и действенно. Друзья, у нас есть немного времени обратиться к Евангелию Матфея. Ну, важный момент, я все-таки видел необходимость коснуться этого, потому что вопрос остался в подвешенном состоянии, мы его затронули, но его не коснулись. Итак, мы с вами рассматриваем Евангелие Матфея, 25 глава. Надеюсь, что нам удастся сегодня хотя бы в общих чертах наброски сделать анализа последней притчи. из 25 главы. Напомню, друзья, напомню, мы уже долгое время не проводили изучение Библии ввиду праздников, ввиду других мероприятий, участия молодежи и так далее. Возвращаемся опять к библейскому тексту. Мы изучаем уже 25 главу Евангелия Матфея. В этой главе содержатся три притчи. Три притчи. Первая притча, как вы хорошо помните, притча о десяти девах, мы ее рассматривали. Вторая притча о талантах, это наша последняя притча, которую мы рассматривали. И третья притча, это притча о суде народов. Помните, мы говорили о том, что Христос, вот информация, которая содержится в 24 и 25 главе, в целом это информация, говорящая о событиях последнего времени. В теологии есть такое понятие эсхатология, то есть наука о последних событиях. Эсхатон – последняя логия учения, учение о последних событиях. Говорили о том, что вначале Христос говорил о признаках последнего времени. Дальше он привел четыре притчи, и мы предложили такую мысль, изучая Священное Писание, следуя мысли, которые заложены в Писании, следующую картину. Четыре притчи, которые в целом показывают четыре этапа того, как будут развиваться в общих чертах события последнего времени. Первая притча – о благоразумном рабе. Эта притча содержится в конце 24 главы. Мы говорили о том, что эта притча говорит, главный принцип следующий, трудитесь до пришествия. Основной текст, мы выделили его, блажен раб тот, которого господин пришед найдет поступающим так. Это первая притча. То есть важно подчеркнуть, что у верующих людей нет права сидеть, сложа руки и ожидать пришествия. Это первая очень важная мысль. Вторая мысль, она связана с притчей о десяти девах, говорящая о том, что само пришествие будет внезапно. Мы касались мысли, что притча о десяти девах не говорит о церкви, не говорит о церкви. Мы эти вопросы рассматривали. Итак, первая притча говорит о том, что трудитесь до пришествия. Пришествие само будет неожиданно, притча о десяти девах. Третья притча о талантах, говорящий о том, что когда Господь придет, Он спросит с каждого человека. Он спросит. Мы говорим о том, что таланты, о которых здесь идет речь, это не способности человека. Пять талантов, значит, пять способностей, три таланта, три способности. Нет. Талант – это вес серебра. Это считает 25-30 килограмм. Итак, одному было дано 125 килограмм серебра, для того, чтобы он пустил в оборот это и принес другие, принес прибыль. Другому меньше, третьему еще меньше. Способность троих господин знал какая. Поэтому первому он не дал три таланта, зная, что он способен на большее. Способность его была в том, чтобы обработать эти пять талантов. Способность второго была меньше. Всего 75, 3 таланта, 375 килограмм серебра обработать. А способность третьего тоже была, будьте внимательны. Эта притча явно указана на то, что знает Господь, кто что может делать. И исходя из этого, написано, каждому дает дар. Он знает способности наши, будьте внимательны. Если способность одного только 3 таланта обработать, это не значит, что он плохой. Это его способность. Это его способность. Это не выше, не ниже. Это просто способность его. Мы говорили о том, что вот это, когда Господь придет, то Он с каждого спросит. И четвертая притча, притча о суде, указывает на то, что по результатам отчета определяется положение людей. Но важно подчеркнуть, друзья, мы сейчас прочитаем эту историю, следующее, что царь, когда будет судить всех людей, надо отметить следующее. Ему адвокаты не нужны. Ему эти откладывания судов на пересмотр, пересмотр, что в нашей сегодня стране происходит. Годами судебные эти процедуры тянутся. У Бога этого нет. Мы прочитаем сейчас эту историю, притчу, которая ясно говорит о том, что Бог не будет нас выслушивать. Вы слышите, друзья? Он ни одного человека не будет выслушивать. Почему? Ответ простой, он все знает. Ему не нужны адвокаты, следователи, криминалисты, которые будут доказывать, есть ли там мои отпечатки пальцев или отпечатки моих мыслей. Ему ничего этого не надо. Он все знает. Итак, мы готовы читать эту историю, 25 глава Евангелия от Матфея, с 31 стиха до конца главы. «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: «Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили? Когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели? Когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе?» И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из этих братьев моих меньших, то сделали мне». Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: «Идите от меня, проклятый, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен, и в темнице, и не посетили меня». Тогда они скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили тебе?» Тогда скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одного из этих меньших, то не сделали мне. И пойдут эти в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Итак, последняя притча из этой серии притч, говорящих о последнем времени. Она, во-первых, указывает нам на очень серьезные вопросы. Давайте мы коротко посмотрим на них. Когда же придет Сын Человеческий? То есть, это не притча, друзья. Притчи нет в этом. Истина. Сын Человеческий придет. Это точно. Это не аллегория. Она явно указывает на то, что Сын Человеческий обязательно придет. Верят в это люди или не верят. Он придет, это правда. А когда Он придет, важно подчеркнуть, соберутся пред Ним. Тоже сильное слово, сильная фраза. О чем она говорит? О том, что там не будут спрашивать, хочешь ты или не хочешь. Посильный залог возьмут и приведут тебя. И все. А что будет? Каким образом будет сбор? Ангелы. Он пошлет ангелов. И эти ангелы всех соберут. Друзья, подумайте об этом. Там уже не спрячешься. Там ничего не получится. Там даже в тот момент, когда придет Сын Человеческий, люди видя, будут в страхе и будут вопить, просить: «Горы, подави, упадите на нас, раздавите нас». Почему? Страшно? Но смерти не будет. Вот тогда Сын пошлет ангелов своих, Сын Божий, чье воплощение мы еще отмечаем. Он пошлет ангелов, и они соберут всех. Они соберут всех. Важная мысль, который заставляет сегодня даже верующих людей трепетать. И ты предстанешь. Ты можешь себе представить, и ты предстанешь. А в каком виде ты предстанешь, мы идем далее. Итак, когда придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престолы славы Своей и соберутся пред Ним. Помните, Христос говорит так: «Отец не судит никого, но весь суд передал Сыну». Сын будет судить. Вот перед Сыном и собираются все народы, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов. Нередко вот эту притчу называют притчей о козлах и овцах. Это неправильно. потому что только один буквально текст говорит об этом. Это вступление, это иллюстрация. Он отделит, как пастырь отделяет от одних от других. Это иллюстрация, но это будет реальный суд. А на этом примере он всего лишь показал, как это будет разделение. Сегодня для людей, полагаю так, для большинства людей едва ли понятно, как пастырь отделяет от овец. Но евреям это было понятно, знаете, как, по какой причине? Потому что практически все они были скотоводами, за что их египтяне не любили. Помните ветхозаветную историю? И для них это было понятно. Ну, допустим, как для сторожа отличить там сосну от лиственницы очень легко. Или, допустим, для механика, там, скажем, кто-то работает с металлом, отличить там олово от свинца тоже очень легко. А для постороннего это сложно. Христос привел простой пример. Он был понятен людям. То есть пастух не чешет затылок так, овец, а овечка ты или козлик. Он ясно понимает, ты налево, ты направо. Все было понятно для него. Вот этот пример Христос приводит, чтобы люди понимали, Бог не заблудится. Он не ошибется. Он ясно знает, кто овца, а кто козел. Он ясно знает. И не надо разбираться, выяснять, не надо ему там жизнь свою представлять. Господи, мы много твоим именем делали, помните историю, которую Христос привел. Там все будет ясно. Народы соберутся для одной цели, знаете какой? Чтобы просто быть разделенным, все. Но еще одна истина, которая здесь сокрыта, следующая. Что овцы и козлы до пришествия живут где? Одни в монастыре, другие в городе. Нет? Они вместе. Они вместе, будьте внимательны, друзья. Это усиливает ответственность верующего человека. Ты понимаешь, это не значит, что рядом со мной козел, а я овечка. Все для меня козлы, простите. Не об этом, друзья, идет речь. Не судите, не спешите определять. Ты не спасенный, ты не в нашу церковь ходишь. Бог определяет, кто овечка, а кто козлик. Он четко, безошибочно проведет границу, и ему доказывать ничего не надо. Почему? Он все знает. И он скажет, ты налево, ты направо, и все. Но не тебе это дано, не тебе, человек, это дано, чтобы разделять сегодня. Верующий человек, Божий человек, понимает это. И он также знает еще одну простую истину, что я могу очень серьезно ошибиться. Я могу думать, что этот человек погибший, а он окажется спасенным. Мы нередко опираемся с вами на евангельскую историю. Разбойник на кресте. Если бы один только евангелист из четырех, не упомянул, что один покаялся из них, все бы проповедники по сей день проповедовали, все они в ад пошли. И тот, который слева был распят, и справа. Не так ли, друзья? Мы бы фантазировали. Есть такая склонность у людей. Но представьте себе такую картину, что не было бы написано, что один из них покаялся. Мы так бы и говорили. Мы были бы правы. Представляете, какая картина? Мы бы проповедовали, что они оба в ад пошли. Вот один праведник, а слева и справа неправедники. Но каково бы удивление было наше, когда бы мы, а Бог нам покажет, мы его в глаза-то не видели, портрета нам не показывали этого разбойника, фотографий тогда не было. Но когда мы встретимся с Господом, все станет ясно. Мы узнаем тех, кого мы никогда же в глаза не видели. Это отдельная тема для разговора. И вот когда мы увидели, предположим, этого преступника, который покаялся, а мы бы не знали, что он покаялся. Мы сказали, слушай, как ты сюда попал? Он сказал, я покаялся. А мы тебе всегда проповедовали, что ты в ад пошел. Вы понимаете немножко вот эту иронию, которую я допускаю здесь. Друзья, не торопитесь, пожалуйста, делать вывод. Мы можем говорить только одно, брат дорогой. Вот то, что ты делаешь, это грех. И как Христос сказал, золотые слова. Если не покаетесь. Помните, что Он сказал? Вот тогда вы погибнете. То, что вы делаете плохо, да, я вам показываю, вы делаете плохо. Но Он сказал золотые слова. Если не покаетесь, вы погибнете. Все также погибнете. Помните, друзья, это? Поэтому, когда вы видите, что, допустим, человек делает неправильно, пожалуйста, запомните то, что если из вас уже пар выходит, пар негодования, значит, у вас этот пар внутри. Он говорит о вашем неправильном отношении к этому грешнику. Бог возлюбил мир и послал в мир Иисуса Христа, Сына Своего, не так ли? Как мы, как верующие этих людей, любим? Как? Наверное, как собака палку. Простите. А ведь это неправильно. Если он согрешил, идет в погибель. Каково отношение верующего должно быть к погибающему? Каково? Спасай взятых на смерть. Как? Дубина его по голове. Чтоб быстрее помер. Нет, ты не имеешь права это делать. Христос трости надломленной не переломит. Даже если, казалось бы, никакой надежды, оно уже поломано, его уже не восстановишь. Нет, это ты так думаешь, что его нельзя восстановить, а он будет восстановлен. Друзья, серьезнейшие мысли. Не спешите делать вывод. Не спешите кого-то в рай отправлять, кого-то в ад. Одно, что мы, как верующие люди, можем говорить. Если человек согрешил, укажите на его грех. И причем важно, об этом грехе соседу или подружке не говорите. Это проблема многих верующих. Мы проще пойдем, обсудим его, разберем по косточкам, чем подойдем и скажем ему по Писанию. Друзья, не грешите в этом. Вот то, что мы, если мы, видя согрешающего, не подходим и не обличаем его, это явно говорит о неправильном моем состоянии, раз. Что в свою очередь говорит о том, что у меня неправильное мышление. Значит, в другом вопросе я точно так же практически уже гарантирован на ошибку. Вот в этом мы тоже можем провериться, насколько мы действительно любим Господа, насколько мы действительно смотрим на мир глазами Божьими. Возвращаемся к прочитанному тексту. «Поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем». Будьте внимательны, стих 31 говорит, когда придет Сын Человеческий. Стих 34, тогда скажет царь. Вы видите разницу? В одном стихе он представляется Сыном Человеческим. Важно подчеркнуть, он придет. Здесь важна мысль, что Христос, он Сын Человеческий. На первых порах шла очень серьезная дискуссия воспринять его. Кто он? Кто этот Христос? Мы на Рождество с вами говорили о личности Христа. Он представляется Сыном Человеческим, он для людей пришел. Но когда он будет выносить решение, он будет делать это как царь. Понимаете, что такое слово царь? Это власть. Он не просто Сын Человеческий, да, Сын Человеческий и есть Царь. Но интересно, Духу Божьему угодно было подчеркнуть это. С одной стороны, Он придет, как Тот, Который послан был для всех людей, Сын Человеческий. Но в то же время Он Царь. Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону, придите, благословенные Отца Моего и так далее по тексту. Возникает много, друзья, вопросов. Позвольте на несколько моментов еще обратить внимание, и на сегодня мы с вами завершим наш библейский час. Мы до конца уже явно видно, что не дойдем. Важная, друзья, деталь. Она заключается вот в чем. Это история о разделении людей, указывая, не говорит о Церкви Христовой. Эта история не говорит о Церкви Христовой. Почему? Я хочу на некоторый момент обратить внимание. Один из серьезных вопросов. Он скажет тем, которые по правую сторону, войдите благословенные, вы мне оказали милость. Помните, да? Что они спрашивают у него? Когда мы тебя видели? Когда? Именно вот этот вопрос и заставляет нас прийти к выводу, что речь здесь не о церкви. Если я знаю Господа, я знаю, как к моему брату и сестре относиться? Знаю? Знаю. Я, как верующий, знаю то, что я сделал одному из меньших, кто я сделал Христу. Я это знаю, как, если я Божье дитя. Знаю. Зачем лгать перед Богом? Вы понимаете, да? Зачем лгать? Божьи дети, они знают, что когда они служат другим, они служат Господу Христу. Они это знают. Здесь не может быть обмана, это не игра какая-то, такие скромненькие собрались. Здесь речь идет о другом, что люди действительно до конца не понимали, что они делали. Явно здесь, друзья, видно, вот еще, друзья, деталь, кто соберутся пред ним. Здесь ни слова не говорится о воскресении мертвых. Ни слова. Это дает полное право говорить о том, что соберутся только живые в то время. Но здесь не идет речь о воскресении. Еще одна деталь. Это не суд у Белого престола. Мы с вами рассматривали ранее суды Божьи, помните, год назад. Можете посмотреть, у нас все это есть на веб-сайте. Суд у Белого престола, вот тогда будет, перед тем, как этот суд состоится, будет воскресение всех. Это второе воскресенье. Воскресенье – осуждение. И от суда перед Белым престолом люди будут направлены только в вечное место мучения. Все, друзья. Там не будет направо и налево, а здесь есть направо и налево. Итак, и вот явно можем просмотреть следующее, что здесь не о церкви идет речь. Верующие не проходят великую скорбь. Мы исповедуем, мы верим это, мы учим этому. Вот то, что здесь будет, это будет после, перед самым тысячелетним царством, но после великой скорби. Это по тексту было видно, мы об этом ранее говорили, что будет такая скорбь, какой не было от начала мира даже до ныне. Итак, речь идет о людях, которые правильно относились, прежде всего это можно усмотреть к израильскому народу. Почему? Потому что израильский народ и по сей день является бельмом на глазу у всего мира, не так ли? Но Бог не отверг этот народ, мы далее изучаем, будем продолжать изучать Евангелие, простите, послание к Римлянам, 11 главу, тоже будем говорить о покаянии Израиля. Итак, будет покаяние и во время великой скорби. Но те, которые покаются во время великой скорби, они не входят в Церковь Христову. Мы эти вопросы ранее рассматривали, я просто повторяю то, о чем мы говорим. Но будет спасение, вот те, которые будут оказывать доброе, будьте внимательны, доброе, они войдут в царство. Идет здесь более речь о царстве, тысячелетнем царстве Христа. Еще одна важная мысль, почему, друзья? Почему здесь не о спасении буквально идет речь? Почему? Потому что как определяется их возможность войти в царство? Как? По делам. Евангелие утверждает истину. Спасение по вере. Я понимаю, что это серьезные доктринальные вопросы, но мы не можем об этом не говорить. Можно было бы умолчать об этом, но тогда я был бы ложный проповедник. Люди спасаются только по вере, но не по делам. А здесь-то идет речь о делах. Итак, вот эти очень важные мысли, которые стоят перед нами. Может, еще два штриха, и на этом, друзья, на сегодня мы завершим наше с вами рассуждение. Смотрите, еще раз повторим, что Христос не нуждается, Христос, Сын Человеческий, Царь, не нуждается в том, чтобы Ему там прокуроры представляли дело на каждого из нас. Они Ему не нужны, эти прокуроры. Он знает все. Итак, пред Ним соберутся абсолютно все народы, абсолютно все. Никто не спрячется. Это сделают ангелы. Право провести границу между теми, кто вместе, вперемешку жил, праведные и злые, здесь на земле. Правило, вернее, право провести эту границу и сказать, вы войдите в царство Мессии, а вы идите в вечное место мучения. Ваша, друзья, мысль, это право человеку не принадлежит. Это право принадлежит только Богу. И на последний штрих, хочется обратить внимание, это буквально последний стих 25 главы, стих 46. «И пойдут эти в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Очень коротко, друзья. Мы остальные вопросы, которые связаны с этой историей, да, с Бог жизнью, уже через год будем рассматривать. Ну, извините за улыбку, в следующем году, то есть. А точнее, через неделю. Но это будет в следующем году. Очень сильное выражение, очень сильное. Я знаю, что сегодня за него вот, разные представители разных деноминаций сильно цепляются. Но не нравится им, некоторым, что муки вечные. Ну, помучиться немножко, ну, миллионы лет. Ну, что такое в масштабах вечности миллион лет? Это немножко. А потом все равно Бог ад помилует. То есть муки не вечные, Бог же милосердный. Интересная логика мышления, правда? Она ни на чем основанная. Она основана на правильных словах, но логика неправильная. Бог-то действительно милосердный. Но почему эти люди говорят о милосердии тогда, когда сегодня нужно думать о правильной жизни перед Богом? Они не хотят жить правильно, хотя Бог дал им милосердие, слово свое дал. И все рассказал. Они не хотят жить перед Ним правильно. А обвиняет его, какой же он милосердный, когда он будет заставлять людей мучиться миллионы лет. Первое, помните, что озеро огненное Бог не создал для людей. Это точно. Так написано. Для кого оно создано? Для кого? Для дьявола, ангелов его. Люди, верующие христиане, неверующие атеисты, безбожники, запомните одно, что Бог вечное место мучения не создавал для людей. Он создал для дьявола и ангелов его. Это его право. Но он не создавал его для людей. Ад – вечное место мучения. Люди выбирают добровольно. Но важный штрих вот в чем заключается. Это одно из неудобных текстов для тех, кто хотел бы, чтобы Бог помиловал ад. Очень неудобный текст. Послушайте еще раз внимательно. Текст перед нами. «И пойдут одни куда?» Обратите внимание на текст Писания. «В муку вечную». Выражение «мука вечная». А другие куда пойдут? В жизнь какую? Какая разница между двумя этими понятиями? И то, и другое вечно. На языке оригинала одна фраза стоит. «Эн», «айон», «айонион». «Айон» – век, «айонион» – веков. Переводится «вечное». Что это означает? Что если жизнь вечная, то и муки вечные. А если муки не вечные, то и жизнь не вечная. Это сильное заявление, друзья. Запомните его, пожалуйста. Христос очень ясно сказал, что и муки будут вечными, и жизнь будет вечная. Друзья, на этом все. У нас, к сожалению, нет времени для вопросов, но зная, что они у вас возникнут, пожалуйста, друзья, мы с вами прочитали последнюю историю из 25 главы Евангелия Матфея. Мы в следующий раз, если Бог продлит жизнь и даст нам вступить в Новый год, мы некоторые детали еще коснемся, которых мы сегодня не коснулись. Потом, возможно, у вас будут вопросы, мы уделим больше внимания уже собеседованию, вопросы, которые у вас будут. А сегодня, друзья, еще раз памятуя, что есть живой Господь, перед которым все мы ходим, и который всех нас соберет, никто не спрячется. Воскресит, если мы умрем ко времени пришествия Христа. Воскресит, все воскреснут, это точно. И каждый из нас отчитается перед Ним. И Богу не надо доказывать ничего. Он на нас посмотрел в рай, посмотрел в ад. Никаких разборок, обратите внимание. Но это не потому, что на первый, второй рассчитайся. Первый влево, второй вправо. Он ясно будет делать решение свое безоговорочное, конкретное, правильное, справедливое, на основании чего? Одного простого факта. Он знает все. И на основании этого факта он будет судить меня, будет судить вас. И вот перед этим Богом, который сегодня милосердие к нам проявляет, открывает слово свое, что мы думали об этом. Боялись не людей, а боялись Господа. И перед Господом поступали правильно. Перед Ним мы сейчас преклонимся, помолимся Ему. Аминь.